Если я, допустим, хочу в средние века основать университет, какая процедура? То есть я сначала пишу...
А ты кто такой?
Ну вот, вот, отлично.
Ты кто такой? Какой-нибудь император, где угодно мог основать любую там школу, и это будет прекрасная школа. Потому что все хорошее появилось в средние века, и все в том числе. Тут и думать нечего.
Не, почему гильотина тоже? И бордель тоже раньше появился.
А студенты будут всегда бедные, студенты будут всегда, в этом они были уверены, и не ошиблись. Но здесь император ничего не может сделать, и король ничего не может сделать, и даже папа ничего не может сделать. Поговорите в Кракове о том, что Варшавский университет. Что такое Варшавский университет?
Ну,
объяснят.
Да.
Краков, что в Кракове университет, а в Варшаве так.
Кстати, даже в России, собственно, университет первый основан.
А вот это вот большой, а это вот больной вопрос.
Хотя вопрос, наверное, больной.
Это больной вопрос, потому что спор между Москвой и Питером.
Откуда эта мелодия? Всем привет! Меня зовут Юра Сапрыкин, это подкаст «Страдающее средневековье», подкаст не только о страданиях, но и о радостях и приключениях средневека. Я напоминаю, что в этот подкаст мы зовем тех, кто лучше всех понимает, как жили средневековые люди. Кости сегодня не будет, у него есть уважительная причина, у него сегодня экскурсия по Стамбулу.
Всем привет, меня зовут Олег Воскобойников, я преподаю в Высшей школе экономики и придумал там магистерскую программу «Медиевистика», которой стараюсь руководить. Мы хотим поговорить о том, как жилось студенчеству и преподавателям в те далекие времена, как тяжело им было, как им страдалось, поэтому мы позвали нашего общего старшего товарища и всем нам учителя Павла Юрьевича Уварова.
Добрый день, или, как сказали бы наши пациенты, доминус вобискум. Меня зовут Павел Уваров, я работаю в Институте всеобщей истории, и я даже числюсь ответственным редактором журнала «Средние века».
Обычно этот подкаст мы начинаем с того, что мы открываем бутылку вина, но сегодня у нас необычный выпуск, мы записываем его ранним утром, поэтому мы откроем минералку.
Ну, как всегда.
Шипит.
Когда я приезжаю в любой город мира, то первое, куда я иду, либо музей, либо университет. Потому что университет – это место, где всегда кипит жизнь. Есть почти в каждой точке земного шара. То есть это, мне кажется, самая гениальная идея, которая была придумана вообще за всю мировую историю. Не знаю, на мой взгляд.
Это приятно слышать от выпускника нашего богоспасаемого университета, Высшей школы экономики. Вот, но мы еще посмотрим, самое ли это главное изобретение Средневековья, хотя инстинктивно я с тобой согласен. Что скажет Павел Юрьевич?
Нет, я согласен тоже. Это не просто Средневековье, а Средневековье большое, с моей точки зрения. Но это именно западное Средневековье.
Да.
Хотя в других регионах изобрели очень много подобных вещей, и намного раньше. И в Византии, и в мусульманском мире, вон в Фесе, самый старый университет, который никогда не прекращал свою работу с 9 века. Вот, а уж в Китае тут и говорить нечего. Но Запад, как всегда, диктует свои моды, и он много разных учреждений хочет навязать всему человечеству. Парламентаризм, свободу слова и прочие вещи. В том числе университеты. Но если с парламентаризмом, свободой слова, демократией возникают какие-то сложности, то университеты приживаются абсолютно везде. Вы абсолютно правильно сказали. Вот в Антарктиде до сих пор нет. А так они все существуют.
А в Гренландии есть университет?
В Гренландии, думаю, что в Готхапе есть что-то подобное.
Угу.
Столица все-таки. Во всяком случае, я встречал профессора из Готхапа. Где он, что он профессор, я не знаю, но он там преподает. Значит, что-то там есть такое.
Ну, наверное, не средневековый университет.
Кто знает. Может быть, и...
А мы можем сказать, кому эта идея пришла в голову?
Нет. Эта идея никому не пришла в голову, и в этом прелесть настоящих идей.
Mm-hmm.
Настоящих, да, никому не пришло в голову создать парламент, никому не пришло в голову придумать свободу слова, демократию, и уж университета тем более. Хотя в 19 веке в это было сложно поверить, да и раньше в это было сложно поверить. Каждый университет должен был иметь своего основателя. А если его нет, его надо выдумать. Кто основал Парижский университет? Ну, почесали в затылке, подумали, конечно же, Карл Великий. А кто же еще? Кто основал Оксфорд?
Альфред.
Ну, естественно, Альфред, ему даже памятник стоит. Кто не верит, может посмотреть. А Кембридж говорит, нет, нас основал Альфред. Или, может, еще пораньше там подумали, чтобы не уступать Оксфорду.
Константин Великий, кстати, был родом-то ведь из Британии, можно тогда и ему было.
Ну да.
Мало ли где.
Да.
Там,
то есть, это просто чуть позже говорят, что вот у нас основал, в Париже придумают, что основал.
Филипп II август. вот, основал. Mm-hmm. А в Болонье считали, что основал Фридрих Барбаросса. А потом стали считать, нет, не Фридрих Барбаросса, а много раньше, значит, вот Махильда Тосканская или кто-нибудь там еще такого типа. Нет, это все ерунда. Никто из правителей этими глупостями не занимался. В лучшем случае они проявляли некоторую благосклонность к тем, кто и пришел изучать науки туда или туда и гарантировали им какие-то права. Но слово «университет» никто не произносил просто за неимением оного. Его просто не знали. То есть, его знали, но...
Но оно не специально придумано под университет.
Ну да, слово «университас», оно однокоренное со всем, что, так сказать, универсально, универсум, космос, нечто всеобъемлющее. Но им в 12, 13, 14 веках обозначали обычно единство студентов и преподавателей. Схоларум, это докторум, ну там, магистрорум, как-то так. Mm-hmm. Да? А сама школа, как совокупность зданий, программы, прав, автономии, обязанностей взаимных, обязанностей внутри школы, обязанностей школы по отношению к городу, где она находится, и по отношению к вышестоящим властям, все это называли словом «студиум», которое тоже очень многозначно. Там у Тацита сина ира «et studio» значит «без гнева и пристрастия». «Студиум» значит «пристрастие», да, но когда я пришел на первый курс в МГУ, то покойный Андрей Казаржевский нам говорил, что студент – это тот, кто учится как бы страстно, с пристрастием, да, вот старательно, да, «студиум» – это старание, иногда доходящее до пристрастия, это тяготы, да, поэтому, так сказать, это, ну, в какой-то степени страдание тоже, да, и это не пустая риторика, вот, потому что часто в 12-13 веках сам процесс обучения действительно описывали в таких риторических фигурах, формулах, что да, без труда не вытянуть и рыбку из пруда, как говорится, вот, и всем тяжело, и студентам, и преподавателям. В общем, студиум – это школа. А если школа это вырастает во что-то большее, да, и там преподается не только, скажем, тривиум, и не только квадривиум, но появляется еще и там право, например, или медицина, или богословие, все три эти первые университетские науки того времени не входили в систему античных семи свободных искусств, то тогда такую школу, студиум, стали называть студиум генерале, то есть как бы общая школа. Mm-hmm. Или высшая школа, да, как бы генеральная такая. И этот термин тоже, кстати, сохранился сегодня в терминах, близких к терминам university или university. Это grande école во Франции, scuola normale или école normale во Франции. То есть нормальная не в том смысле, что она нормальная, в отличие от ненормальных. Она нормальная в том, что дает некую норму. Или по-английски high school, вот как и наша с вами высшая школа экономики, это же университет. Да, но изначально высшая школа, чтобы отличаться от других. Вот это как бы к вопросу о терминологии.
А есть, есть какое-то объяснение, почему именно в средние века это появилось? Или...
Ну, вот Павел Юрьевич, он...
Очень просто, потому что все хорошее появилось в средние века, и не все в том числе. Тут и думать нечего.
Нет, почему гильотина позже появилась?
Ну, я не уверен, что это самое. Если бы она нарезала капусту, то да, а так...
И бордель-то же раньше появился.
Раньше средних веков.
Раньше средних веков, да, он уже вполне был развит.
Они называются лупанарии.
Лупанарии, да.
То есть, оно возникло как бы спонтанно само, но внутри же нужно было придумать, как это все устроено было.
Вот то, что я говорил про основателей, относится вот именно к таким университетам, которые возникли сами спонтанно. Угу. Потому что потом очень быстро появляются действительно люди, которые говорят, а вот мы хотим так же. Угу. И их не без оснований считают основателем университета, ну, вероятно, Фридриха Богенштауфена. Не без оснований считают основателем Неаполитанского университета, потому что он уже знал, что такое университет. Он хотел, чтобы у него было его королевство такое, и даже лучше, потому что его королевство самое лучшее. Вот. Поэтому тогда уже появляются действительно основатели университетов, которые и римские папы, и императоры, и короли, которые действительно дают привилегии, и так и пишут: «Хочу, чтобы в нашей земле был университет, чтобы…» Ну и дальше объясняют, почему, для чего нужен университет. Да. Тоже на слово им нельзя верить, потому что это не совсем так. Университет основали, а потом лет так 50, а то и 100 к нему вообще не возвращались, и даже забыли об этом. Потом все-таки снова вспоминали. Но если мы возвращаемся к спонтанным университетам, это конец 11 века, самый конец не создания университетов, а создания предпосылок для университетов, и 12 век. 12 век ключевой здесь. 12 век – это возрождение 12 века. Все хорошее, опять же, в 12 веке. Прекрасная литература, прекрасные ученые додумываются до таких очень важнейших вещей, но университета у них еще нет, что бы ни говорили. Это школы, это студия. Все знают, что вот хорошая школа, студия здесь, но и здесь тоже неплохо и так далее. Но это еще не называется университетом. Университет появляется на рубеже 12-13 века. Тогда появляется университетская корпорация. То есть то, что обладает юридическим лицом, угу. то, что обладает печатью. И
устав какой-то там, наверное.
И связано взаимной, взаимной кассой, присягой.
Кассой. Кассой у них. Канцелярия. Ну, как бы ну, канцлер да. был университета.
У них
как
и есть канцлер, который печатает. Денежки. И у них есть... И у них тогда появляются первые записанные уставы. Вот все это вместе позволяет говорить, что университет есть, даже если он еще не называется университет, но это уже да. Вот тут уже все согласны, все уже тут работает, это университет. Где раньше, где позже, то есть Болонья позже получает печать и формальный статус. Но все понимали, что в Болонье там более древние школы права. А в Париже ну, он славился своими, своей логикой и своей теологией. Дальше идет специализация. Дальше процесс пошел. Это 13 век. Уже они возникают как опята на пне. Угу. После дождя их много и становится все больше и больше. К концу Средневековья, то, что мы называем Латинским Западом, это примерно 86 университетов. Это, в общем, солидная сумма. Почему примерно? Потому что трудно сказать.
Они вот появлялись, он... исчезали, переименовывались, переезжали
из одного города в другой. В Португалии вот так и непонятно, как его именовать. То он в Коимбре университет, то он в Лиссабон переезжает, то опять в Коимбру, то вообще исчезает. Поэтому он говорит португальский университет. Хотя он, конечно, был не вообще в Португалии, а в конкретной Коимбре или в конкретном Лиссабоне. Поэтому примерно 86 – это немалая цифра.
Кстати, вот что интересно, я к этому добавлю в качестве алаверды, это тоже наследие Средневековья, что и сегодня лучшие университеты Европы далеко не всегда, и я статистику не воспроизведу сейчас, но не обязательно концентрируются в столицах. Да, и дело это не только Англия, да, где лондонский университет в 19 веке возник, потому что как-то уж неудобно. Вот, но все понимают, что, так сказать, королевские колледжи, они все вне столицы, такие настоящие. Во Франции, да, Париж все-таки главенствует, при том, что есть еще там, по крайней мере, 5-6 почтенных университетов средневекового происхождения по всей Франции. В Италии, ну, как бы Сапьенца римская, она, конечно, такая вот, да, мудрость, но лучшие университеты Италии, опять же, не там, в том числе средневековые. Да, Болонья по-прежнему держит статус такого, наверное, самого почтенного итальянского университета, и поэтому называется «любимая мать» или как бы «почтенная мать» «Alma Mater Studiorum». Вот это слово всем нам известно. Это, собственно, имя этого университета. Он официально на гербе называется «Alma Mater Studiorum», и профессора болонские часто даже это вводят в свои подписи в имейлах. Mm-hmm. Вот, ординарный профессор Alma Mater Studiorum. Это совершенно нормально. Точно так же, как ректор, например, в Италии, по идее, Magnifico Rettore. И ты можешь к нему обращаться сегодня, обратиться к нему Magnifico, как мы обращаемся там сеньоры или там раджонеры, профессоры, архитетто, точно так же, просто Magnifico. Я просто это слышал своими ушами. Ну, я, конечно, так не обращаюсь к ним, но у меня как бы есть несколько знакомых.
Эксцеленского, я же.
Ну, как, да, эксцеленс, там, ваше сиятельство, вот к послу можешь обратиться, эксцеленс. Это тоже наследие того времени, того почтения, которое университету и его представителям оказывалось. И вот в случае Коимбры даже их португальский диктатор Салазар, значит, чуть ли не каждый год приезжал к ректору Коимбрского университета, чтобы возобновлять свой контракт профессора этого университета. Вот. Я не знаю других таких случаев, чтобы вот пожизненный какой-то такой вот руководитель государства так серьезно относился бы к своему почетному статусу в не столичном формальном университете. И когда ты в Португалию приезжаешь, да, в Лиссабоне сейчас есть свой университет, и есть Коимбрский университет, но в Коимбре ты понимаешь, где ты находишься. Ну, потому что еще Салазар построил, собственно, этот университет.
Ну, в Польше, да. Поговорите в Кракове о том, что Варшавский университет. Что такое Варшавский университет?
Ну,
вам
да.
объяснят,
Краков,
что в Кракове это... университет, а в Варшаве так.
Ну, кстати, даже в России, собственно, университет первый основан
а
на...
А вот
не,
это
не
вот большой, а это вот больной вопрос.
Хотя вопрос, наверное, больной.
Это больной
можно
вопрос,
считать,
потому что спор между Москвой и Питером то затухает, то возникает. Почему-то очень важно быть первым университетом.
Ну, а вот если я, допустим, хочу в средние века основать университет, какая процедура? То есть я сначала пишу...
А ты кто такой?
Ну, вот, отлично.
Ты кто такой?
А я...
И что ты будешь делать? Да. Вот, кстати, я у Павла Юрьевича тоже хотел спросить, как он относится к этой фразе. Я тут открыл Легофа, нашего любимого вождя и учителя покойного, его первую книжку такую нашумевшую в свое время «Интеллектуалы в средние века». И там страница на 15 или 16 сказано: «Вот Абеляр – первый профессор». Он же первый интеллектуал. Хотя у него вся его история как раз известна тем, что все не так. Вот что бы он ни сделал, все не так. И со студенткой не так, и, то есть, в смысле, с ученицей. Она не студентка, она ему ученица, за которую ему деньги платили и поселили его под кров, а он, ну, дальше все знает. Вот. В науке тоже, значит, он недоучка, потому что он, в общем, тривиум прошел и сказал: ну все, я сейчас вам все объясню, даже хоть пророчество Иезекииля. Ну, то есть, большее хамство представить себе в 1120 году нельзя. Но при этом, значит, все его обожают, все к нему идут. И денежку платит вообще-то, да, то есть за его такие, ну, не публичные прямо, хотя говорили, что он на всех перекрестках трындит, а Святой Троицы, ну, как бы на самом деле, конечно, не на перекрестках, а все-таки там, видимо, в помещениях каких-то, но мы очень мало знаем о том, как реально это происходило. Нужны были покровители высокие, в его случае там это граф...
Граф Меллин его поддерживал, и потом клан. Гарландов.
Ну, в общем, как бы какие-то иногда семейные дела, иногда клановые дела. У тебя должны быть покровители, правильно? И ты должен быть магистром. А магистром тебя делает тот, кто уже магистр. То есть, немножко такая эта вот система, ну, она восходит еще к доуниверситетской, как бы, эпохе, да, знания, но при этом вот на грани где-то, да, это 11-12 века. До 11 века термин «магистр» довольно мало чего значил. Он был известен, поскольку это латинский термин, но вот социальным явлением «магистр», да, как такой предшественник европейского интеллектуала, он появляется, становится действующей силой, мне кажется, веке в 11-м, если Павел Юрьевич согласится. И в течение XII века эти самые магистры, они стали ощущать себя не просто там учителями, отвечающими за свой базар, но еще и такой социальной и в какой-то степени политической силой, такой новой, третьей, там, я не знаю, какой второй, третьей, четвертой силой, трудно считать. Вот. И они ощущают себя уже какой-то социальной группой, объединенной общими текстами, общими способами преподавания и познания на фоне других социальных и политических сил. Вот. И тогда в этих вот спорах о том, что ты можешь как магистр, что ты не можешь, кого ты можешь сделать магистром, а кого не можешь, какова здесь роль церкви и насколько нецерковная, выходящая за рамки стен собора или монастыря мысль может транслировать самое себя. Вот в этих всех спорах Ренессанса XII века, наверное, и рождается право на университет. Но оно, вот повторяю, по первым даже университетским этим хартиям учредительным, но не выстраивается в какую-то строгую систему, что вот так и никак иначе.
Ну, надо было закончить, сдать экзамен, наверное, чтобы потом что-то основать. Нет? Ну, в смысле, самому отучиться.
Ну, по-хорошему, нужно было, чтобы тебя признали другие, часть, равные тебе. Вот это, в этом, кстати, вот и загадка европейского интеллектуализма. Потому что какой-нибудь император где угодно мог основать любую там школу, и это будет прекрасная школа. Но здесь император ничего не может сделать, и король ничего не может сделать, и даже папа ничего не может сделать. Хотя он тоже, как правило, заканчивал, учился в университете. Здесь коллектив, вот эта вот корпорация равных магистров, они тебя слушают и говорят: все, Аксиос достоин. Или наоборот, ну, вот еще надо. Это долгая процедура, экзамен, они потом с течением времени становились все дольше и дольше, и даже некоторые правители пытались ограничить это, потому что это вредно для здоровья, а то еще помрут участники, надо все-таки перерыв устраивать там. Но это длилось долго, это несколько дней, то есть диспут, пробная лекция, разные типы диспутов, все это длилось. Но после этого они говорили: все, он наш, он достоин. Этого еще бумажку они не выдавали. Бумажку выдавал как раз представитель какой-нибудь власти. Чаще всего это власть епископ, местная церковная власть, и они выдавали вот это вот лиценция ubique docendi. Различие, Алексей Сергеевич сказал здесь, относительно партикулярной и генеральной школы, но отличие еще очень важное именно в характере выдаваемого свидетельства, выдаваемого документа, потому что это лиценция ubique docendi. Можно преподавать с ней повсюду. Если ты, ну, условно говоря, из Кракова, то тебя не могут тебе в Париже сказать: пошел вон отсюда, вообще мы не знаем, кто ты такой. Потому что у меня вот такая лестница. Если мы не признаем, значит, мы не признаем ту силу, которая создала университет. А это папа, который в конце концов дает это разрешение. И вот здесь возникают некоторые проблемы. Это не значит, что его принимали с распростертым объятием, как и сейчас. Да? Человек, который даже закончил высшую школу экономики, не всегда в лондонской школе экономики получит сразу кафедру и будет преподавать. Там есть всякие свои вещи. Но формально это была вот действительно лицензия, которую выдают везде. А в партикулярной школе, пожалуйста, у себя вот ты можешь в своем городе, в своем диоцезе ты преподавать можешь, а дальше, извини, надо будет все заново подтверждать свои полномочия. И в этом это еще одна из таких, как говорят сейчас, скреп, который держал средневековый Запад в отсутствии политического единства. Потому что это были люди, которые совершенно правильно одинаково думали, одинаково. У них, да, такое сообщество, текстовое сообщество, они читали одни и те же тексты, они умели думать определенным образом, они друг друга понимали, и они были в Шотландии, они были на Сицилии. Кстати, да, Михаил Скотт приехал туда.
Это мой приятель из 13 века.
Совершенно спокойно, и этим Запад тоже держал, тоже скреплялся.
А вот для того же, чтобы основать что-то, и как бы нужно какой-то свод правил придумать изначально, по которым все это будет жить. Вот.
Если мы говорим о университетах, которые возникли в начале 13 века, никто их не придумывал. Потом я хочу основать университет в Кракове. Угу. Или где-нибудь еще, в Гейдельберге. Прекрасно. Или, пожалуйста, в Сент-Эндрюсе. Вот. Я обращаюсь к папе.
Угу.
Особенно там пикантно, когда церковный раскол, когда один папа время, другой в Авиньоне, а еще и третий.
К какому обращаться, да.
Вот. Ну, в общем, к кому-нибудь обращаюсь. У меня есть поддержка местных властей, которые пишут, нам бы тоже очень хотелось, мы там гарантируем. И, в конце концов, не сразу, подумав, дают привилегии. Но, как правило, берут какой-то уже готовый текст за основу. Вот как в Парижском там, университете или как в Пражском университете тот-то и тот-то, вот такие вещи. Дальше уже вносят свои собственные мелкие коррективы. То есть, не нужно сидеть и заново в Сент-Эндрюсе придумывать свои шотландские науки, свой шотландский университет. Это само собой придет. Они будут в результате все это придумывать. Но изначально они как раз действуют по такому шаблону.
Ну, вот что глава – это ректор. Ректор же был главой университета.
Это сложно. Формально, да. Формально,
да. Канцелариус,
но
то есть канцлер.
Но надо понимать, что ректор – такая должность эфемерная.
Угу.
3 месяца. Я ректор, я глава.
3 месяца?
Да.
Ну, а чё, куда? Это у нас тут сидят по 20 лет, а то и по 30.
Хороший конец.
А тогда, ну, как бы, да, ты...
Если ректор умрет, не дай бог, при исполнении обязанностей, его хоронят как принца королевской крови.
Да, да. Потому кстати, вот эти ритуалы похоронные и поминальные – это очень важно для рождения университета.
Ну да, конечно.
Там первые прям даже вот памятники.
Как эти, писал Оксли, Отто Герхард, корпорация – это содружество живых и мертвых.
Да. Корпорация... Мертвые часто значит не меньше, чем
и живые. Первое, то, что мы протоустав, да, Роберт Курсон, там одно из первых требований. А если умрет профессор, то все студенты, все должны присутствовать на похоронах, а потом читать мессу и так далее. А если умрет студент, то не менее 6 профессоров должно участвовать в его погребении, и там все там его земляки. Вот это с чего начинается? Ну, потому что человек приехал на край света, до его медвежьей дыры очень далеко, он умрет, кто? Родственников нет, кто о нем позаботится? Вот мы корпорация, мы для того и есть здесь, чтобы о нем заботиться, его поминать, и все это будет способно. Вот эта солидарность живых и мертвых, она тоже играет огромную роль, мы даже не понимаем, какую, в функционировании науки.
Ну, кстати, сегодня тоже.
Сегодня.
Просто мы не очень отдаемся в этом отчет, об этом мало пишут.
Конечно, конечно, это наш учитель там и так далее. Но да. у них еще и такая система, которая дошла до нас в смешной форме. А именно, ну, начиная уже от конца 13-го, 14-го, 15-го века, ну, вот уважаемый прилад, или какой-нибудь там королевский деятель, как правило, это одно и то же, да, или еще кто-нибудь, может, даже кардинал, все. Он умирает. Вернее, не умирает, он готовит, он понимает, задумывается об этом. Он либо создает свою коллегию учебную для бедных студентов, или места, бурсы бесплатные для талантливых, но бедных студентов, как правило, своих же земляков. Вот я из Шампани, так вот, значит, из Шампани пусть все хорошие, там, достойные ребята учатся бесплатно. Но поминают меня в день моей кончины, в день моего святого, там тогда-то, тогда-то. Что он получал? Ну, вот первое, зачем основывать эти самые бурсы? Логика такая, да, иметь агентов влияния. Потом они вырастут, и если я, допустим, там, из какого-то клана, то потом мой клан будут они поддерживать. Отчасти да. Но самая прямая выгода – это чистилище. Угу. Я в чистилище буду меньше мучиться. Конечно, можно отдать в монастырь вклад. Можно надеяться на своих родственников. Знаете, эти родственники, они сегодня, сегодня есть, завтра такие, нет. Да. А монастырь тоже. Сегодня там его реформируют, один проглотит другой. Вообще кто? А студенты будут всегда, бедные студенты будут всегда, в этом они были уверены и не ошиблись. И они их поминали. Если вы приедете в Принстон, вы сядете на скамеечку поесть мороженого и увидите, что вы сидите не просто на скамеечке, а на скамеечке, которую безутешная вдова такого-то выпускника такого-то года подарила в дар университету, чтобы о нем вспоминали. Они протестанты, они в чистилище не верят. Но традиция осталась. И традиция перешла в фонды, в гранты, за которыми мы охотились, убивались так долго, не зная, что они такие нехорошие агенты влияния. И вряд ли Джордж Сорос так уже был обеспокоен своей судьбой, своей душой бессмертной в чистилище. Но традиция, институт остался, даже когда уходит содержание. Форма остается сильнее. И вот то, что нужно часть своих денег давать бедным на то, чтобы они делали такую же, как я когда-то, я учился, мне было тяжело, и вот они сейчас будут также учиться и меня вспоминать, угу. Это великая вещь, которая тоже рождается в университетах и двигает науку.
Это был подкаст «Страдающее средневековье». Пожалуйста, пишите нам письма в наших социальных сетях, если хотите, предлагайте темы. Расшаривайте эпизод тоже в ваших социальных сетях. Я хочу поблагодарить людей, которые помогают нам делать этот подкаст. Это Светлана Яцек, наш редактор, и Илья Пинскер, наш саунд-дизайнер. Пока.
Пока.
До свидания.